Всем привет, это 76-й выпуск подкаста разработки бэкэнд приложений. В этом эпизоде мы поговорили про статью о организации очереди с равномерным распределением выполняемых задач. Это так называемая multi-tenant, ну или можно по-русски перевести многопользовательская. Но на самом деле не обязательно, что это будут именно пользователи, а какие-то разные потребители. И как эту очередь организовать на базе Postgres, при этом организовать таким образом, чтобы равномерно для разных как раз вот пользователей или групп задач выполнялось как-то более равномерно, более справедливое было распределение по времени выполнения. Достаточно интересная есть статья, компания, которая ушла от Temporal. У нас буквально недавно был эпизод про Temporal. Они решили сделать свою очередь на базе PostgreSQL. И вот как раз как можно решить на базе, не обязательно PostgreSQL, там в принципе общий алгоритм, который подойдет для ну, практически любой реляционной базы данных, ну и не обязательно реляционной. Ну и вторая часть нашего эпизода была посвящена странным вопросам на собеседовании. Вообще вот вы устраиваетесь в IT-компанию, и вам могут задавать какие-то странные вопросы. Ваши сильные стороны, ваши слабые стороны. Зачем вообще эти вопросы задают и что на них отвечать? Мы сегодня про это тоже немножко поговорили. Приятного прослушивания! Недавно попалась статья интересная. Это организация очередей на базе PostgreSQL. Ну, мы часто уже в наших эпизодах говорили о том, что по возможности лучше не расширять стек и максимально аргументированно добавлять новые технологии. По этой причине там, я планомерно отказываюсь от RabbitMQ там, где он в действительности не нужен. И где можно вполне себе обходиться реляционной базой данных. Нужно тебе отправить какие-то события, например, на удаленные серверы, то ты используешь просто все эти нотификации, все задачи, какие-то бэкграунд, долгоиграющие задачи. У тебя все это хранится в твоей реляционной базе данных. Предположим, у нас есть два пользователя, и они формируют некие пакеты задач, которые долго выполняются на наших серверах. И пользователь, например, Боб, он создает 10 таких задач, а пользователь Элис, она создает только одну такую задачу. Получается, что она, если у нас простая очередь, да, и мы просто складываем наши задачи в эту простую линейную очередь, то что у нас получается? Что Элис, она не дождется начала выполнения своей задачи, до того момента, как не выполнятся все задачи Боба. То есть сначала должен выполниться весь объем задач Боба, который он насоздавал, да? А только потом задачи другого пользователя. И это немножко несправедливо. То есть, ну, с одной стороны, можно сказать, что это справедливо вроде как. Да, то есть просто Боб, он раньше зарезервировал ресурсы, он раньше эти задачи создал. И для каких-то задач это вполне себе нормальная ситуация. Да, у нас простая очередь, у нас небольшие нагрузки, нам не нужно гарантировать какое-то более равномерное распределение выполняющихся задач, и мы можем вот таким простым образом в линейную очередь складывать все задачи. Ты просто позже создал свои задачи, поэтому придется тебе ждать. А другой подход состоит в том, что ты для каждого клиента стараешься в единицу времени выполнить его задачу. И таким образом, несмотря на то, что второй пользователь добавил задачу сильно позже, а первый пользователь не монополизировал вот эту очередь, да, своими задачами. И можно использовать, например, такие механизмы типа round robin, да, там, когда мы берем первую задачу пользователя Боба, первую задачу Элис, хотя она и в конце как бы очереди, да, и сильно позже добавилась, и выполняем их одновременно. И В принципе, хочу тебя спросить, вот как ты думаешь, вот эту задачу монополизации ресурсов на интуитивном уровне, как можно решить, используя вот реляционную базу данных? Или другой более такой яркий пример, это, например, отправка HTTP запросов. То есть ты бы хотел для своих клиентов отправлять эти нотификации максимально быстро. И один у тебя клиент, он генерирует большое количество этих событий, которые триггерят отправку HTTP-нотификации на его сервер. А другой клиент генерирует меньше таких событий. Но тебе бы не хотелось, чтобы второй сильно страдал и, имеется в виду, сильно долго ожидал выполнения, ну, отправку своих запросов, только потому, что другой клиент сильно нагружает сервер своими задачами. И как вот избежать вот такой монополизации ресурсов одним из пользователей? Как вот на интуитивном уровне? Есть у тебя какое-то решение?
Ну, я как-то проходил курс по операционным системам, и там примерно такая же задача. Есть разные процессы, которые хотят использовать ресурсы машины. И там используются многоуровневые очереди, то есть несколько разных очередей. Одни очереди очень приоритетные, другие менее приоритетные. Если что-то есть, какой-то айтем высокоприоритетный, то он исполняется. Если высокоприоритетные пустые, то планировщик переходит на менее приоритетные какие-то процессы. Здесь то же самое можно. Например, у тебя есть очень приоритетная очередь, и туда попадает задача первая Боба. Но когда ты хочешь разместить вторую задачу Боба, ты, например, смотришь, что в очереди в приоритетной уже она есть. И поэтому ты складываешь задачу Боба в менее приоритетную очередь. Но это такое, знаешь, решение, которое вот как бы ты мне раньше не озвучил эту задачу. Это первое, что мне пришло на ум.
Я тебе скажу сразу, что это очень такое крутое даже решение. Мне, например, более тупые варианты приходят в голову. То есть, во-первых, я бы, наверное, сначала разделил эти очереди. То есть я бы сделал так, что типа у каждого пользователя, которому мы хотим, ну это самый примитивный, да? Там мы сразу понимаем в голове, что границы масштабирования тут быстро ты вычерпываешь ресурс масштабирования. То есть мы каждому пользователю делаем свою очередь, например. И у нас на каждого пользователя свой воркер. Получается, конечно, неприятная ситуация, если Элис, например, вообще ничего не генерирует или у нее там несколько событий. У нас постоянно висит воркер, какие-то занимают, ну, там, не такие большие ресурсы, но в масштабе они будут заметны. Но мы решаем проблему монополизации, о которой я озвучил. То есть это простейшее решение. Мы делим очередь на подочереди, как бы, да? Это может быть даже, вот если мы говорим про реляционную базу данных, это может быть даже одна таблица. Но в ней есть некий дискриминатор, какое-то дополнительное поле, по которому мы можем группировать и выбирать только конкретную подочередь. То есть более какой-то радикальный вариант. Это можно вплоть до того, что каждому клиенту своя таблица, но это чересчур радикально, да? Возможно, это необходимо там как мера оптимизации, но как вот простое решение это точно нет. Скорее проще с каким-то дополнительным полем, по которому ты все это группируешь. Второе более простое решение, которое мне тоже приходит в голову, это ты добавляешь просто воркеры. Те, которые обрабатывают эту очередь. То есть ты такой смотришь, так, ну, Боб сгенерировал там 100 задач, Элис сгенерировала одну, да мы просто воркеров добавим. И Боб быстрее просто, мы перемолим все эти задачки, быстрее все доставим Бобу, ну, а когда-то там Элис подоспеет быстрее. Это не для всех ситуаций годится. Опять же, вспоминаем, например, там, задачу, когда мы отправляем HTTP-запросы. Мы добавим, например, 100 воркеров для Боба и, возможно, сделаем какую-то избыточную нагрузку на его сервер. Что, наверное, тоже не очень нежелательно, потому что в конце концов она начнет буксовать, и Элис будет дольше ждать доставки. Третье какое-то простейшее решение в моей голове – это рейт-лимиты на добавление задач. То есть ты смотришь, боб генерирует слишком много событий. И ты понимаешь, что надо как-то его лимитировать. То есть он, например, это не для всех ситуаций работает. Например, ты создаешь какие-то бэкграунд-задачи. Ну, например, у тебя через API можно там сгенерировать видео. И это долгоиграющая задача. Они там ложатся все эти задачи в очередь. Понятно, что ты видишь, что какой-то пользователь абьюзит систему, например. И ты можешь его таким образом лимитировать через просто частоту, снижать для него конкретно. Ну и такое тоже возможно. В бизнесе стараются наоборот дать максимум ресурсов и забилить также по максимуму. Но вот эти все решения, они там имеют свои ограничения, и в Postgres как эффективно сделать вот такой раунд-робин механизм, имея на руках только Postgres, это такая интересная задачка. Но самое простое решение, в Postgres можно сделать достаточно эффективный раунд-робин. То есть что такое раунд-робин? Это когда ты... Вот у тебя, предположим, 10 очередей. Это может быть одна таблица, да? Но ты для каждой группы выбираешь одну, например, задачу. И вот получается, что у тебя 10 задач, но каждая задачка из одной группы. То есть это решается простым там partition by в Postgres. Ты можешь сделать такую выборку.
Короче, выбирается последовательно, грубо говоря. Ты по всем проходишься. Раунд робин, это же по всем надо пройтись.
Ну да, предположим, ты, у тебя три группы,
я например, А, Б, С. Я слышал, что это термин из пиратов. Что-то связанное с пиратами.
Это термин с мореплавателями связан. Ну, или с мореплавателями, какие-то да. Там коллективные документы боялись подписывать списком очередным, знаешь, таким сверху вниз. Почему? Потому что думали, что тот, кто первый поставит свою подпись, угу. Он инициатор каких-то жалоб там, или еще чего-то. И поэтому придумали такую круговую подпись, когда ты пишешь фамилии по кругу.
Да, да, да.
И вот это вот оттуда пошло, короче, раунд-робин.
Ну, есть... раунд-робин в программировании это бери там последовательно, первый, ну и как бы.
Для каждой группы.
Да, да, да.
То есть у тебя несколько групп, несколько получателей этой задачи, ты берешь.
У первого, потом второго, третьего,
первого,
потом опять у
второго, третьего, первого, второго, третьего, первого, второго, третьего, и так по кругу. Как в Postgres ты сделаешь такую выборку, ну, этот, например, ты делаешь какую-нибудь оконную функцию и делаешь партицирование. Ну, и лимитом просто ограничиваешь, сколько тебе нужно получить задач всего. Это один из механизмов. То есть, например, там row number ты делаешь.
То есть там, over... если я правильно помню, там есть метод, типа, можно партицировать по разным методам, можно по range, да, по хэшу.
Ну, самый там простой, есть... типа, row number, то есть номер строчки.
А, точно, вот. Точно, можно и так.
Ты получаешь просто номер строчки, то есть он фактически ни для чего не работает, но благодаря ему ты выполнишь партицирование.
И у тебя получается, когда ты делаешь insert, то он...
Select.
Он...
Инсертишь ты также, то есть у тебя есть группа задач, да, там, ну, по которой ты разделяешь. То есть это, например, одна таблица, и у тебя есть колонка, которая говорит, что кто получатель, например, Элис, кто получатель, Боб. И ты просто вставляешь вот таким образом, просто тупо в конец инсертаешь свои задачи, а когда тебе надо выбрать, то ты с помощью партицирования с помощью оконной функции выбираешь...
Там... А, ты про другое партицирование. Я подумал про другое совсем. Ну, понял. Я понял, про что ты
говоришь. Не, partition by, который в селекте с оконной функцией. Вот. Это механизм хорош, если у тебя один консюмер. Что, в принципе, там, ну, на многих проектах хватает. То есть, если это какая-нибудь... Ты просто хочешь такое справедливое распределение... справедливое распределение выполнения задач обеспечить, то тебе достаточно вот, ну, там, для большинства серверов одного консюмера. Но когда у тебя начинается конкурентный доступ к этой очереди, ты хочешь, имеется в виду, запустить несколько воркеров, несколько консюмеров, которые будут тянуть задачи и быстрее перемалывать эту очередь, там начинаются трудности. И вот этот механизм с оконной функцией, он не сработает, к сожалению. Из-за механизма локов. То есть тебе нужно для первого консюмера сделать выборку и залочить эти задачи.
Ты можешь по-другому сделать, про другое партицирование, которое я в первую очередь подумал. Есть же партицирование, имеется в виду, ты говорил про оконные функции, а можно партиции создать, ну, то есть таблицу ты создаешь, которую можно, которая на самом деле является виртуальной, а на самом деле у тебя создается, например, три таблицы, и каждый раз, когда ты делаешь insert в эту виртуальную, Postgres понимает, в первую, во вторую или в третью надо положить эту запись. И ты просто можешь создать три консюмера, каждый из которых работает там со своей партицией.
Ну, на самом деле, тут и партицирование такое не нужно, то есть ты просто можешь создать
Ну
воркеры, которые делают
да.
селекты
Который делает
по
еще проще,
дискриминатору.
конечно.
Намного проще.
Да.
Здесь некоторая другая задача, то, что мы хотим. Вот та статья, которую я хочу порекомендовать, она как раз решает, предлагает интересное решение, как избежать монополизации вот ресурсов, когда у тебя один пользователь, он захламит, ну такой клок, своими задачами захламит, как бы забьет очередь. Когда у тебя есть потребность запустить много воркеров, это на этапе вставки задачи делать определенный сложный механизм. На самом деле, вот я не хочу здесь в подкасте сейчас про него рассказывать, потому что он не просто воспринимается даже, когда ты будешь читать его исходники. Он вовлекает в себя такое решение, там, три таблицы, но если совсем коротко сказать, то когда ты делаешь вставку, то айдишники разбиваются, ну, тут у задачи есть айдишник, и у каждой задачи этот айдишник попадает в определенный рендж. И благодаря вот как раз тому, что у тебя айдишники, они не sequential, не последовательные, а они определенным образом разбиты по блокам, ты потом в выборке можешь более равномерно выбирать задачи, и будет более справедливое распределение этих задач. Вот я хочу как раз порекомендовать вот статью, которая вот описывает такой ядреный функционал одного из продуктов, достаточно популярных. Это как раз вот очереди, реализованные на базе Postgres, Hatchet компания. И у них, собственно, есть эта статья, как они реализовали. Они там показывают вот буквально такой ядреный функционал, который супер важен. У них есть на GitHub рабочий прототип, вот минимальный, который можно вот себе буквально в проект утащить, если вот есть такая потребность, то есть у тебя есть некая табличка с задачами, и ты хочешь запускать много воркеров, много консюмеров, и хочешь обеспечить при этом ну, более справедливое распределение по выполнению задач, и при этом уложиться, знаешь, в такое линейное, время на вставку и на чтение.
То есть смысл в том, что типа worker в первую очередь выбирает в одном рейнже, если ничего нет, то он потом в другом рейнже пытается посмотреть, правильно я понимаю? А во время инзерта ты сам какой-то используешь алгоритм, по которому ты понимаешь, либо в самый частый такой, грубо говоря, в эту корзину надо поместить эту задачу, либо в ту, с которой воркеры реже работают. Так же или как-то по-другому?
Немножко по-другому. Есть специальная табличка, которая хранит указатели на последние задачи для разных.
Ну, в целом я угадал, я понял. Короче, там сложно. Алгоритм сейчас.
Можно сказать, что по корзинкам, да, как бы ты
Ну, ясно,
раскидываешь.
да.
Но и это реализовано через. Ну, короче, ладно, я не хочу сейчас даже про это говорить. А вообще, я вот эту статью накопал. Когда, собственно, перечитывал там пачку новостей, заметил такую статью про Temporal, про которую мы делали подкаст, такой инструмент для того, чтобы организовать какое-то надежное выполнение workflow. То есть у тебя есть какой-то большой процесс, ты его разбиваешь на маленькие кусочки, и есть некий, некот, то есть у тебя есть воркеры, которые обслуживают каждый элемент этого сложного workflow, и тебе нужно обеспечить это все клеем, да, который будет вот передавать как пайп по трубе, то есть выполнилась одна какая-то задача, ее результат передается в следующий сервис, ну и так далее. Вот этот вот менеджмент по передаче, по вдруг кто-то упал, тебе нужно ему там последовательно отправлять и запрашивать продолжение выполнения какой-то задачи. Вот этот вот клей, это вот temporal. И я нашел статью, точнее, мне попалась на глаза статья, как раз компания уходила от этого темпорала из-за определенных ограничений, и они решили напилить вот свою такую, знаешь, fair, то есть справедливую очередь. И поэтому я, собственно, эту статью накопал. Мне стало интересно, буду ли я у себя это применять. Скорее всего, нет в текущих проектах. Мне будет достаточно одного консюмера всегда. Вот mm-hmm. В текущих проектах нет такой потребности. У меня сделать много-много консюмеров. Один консюмер достаточно, и раунд-робин механизм просто на основе оконной функции. Для меня вот сейчас, для текущих проектов, выше крыши хватит. Mm-hmm. Но в закладочке я себе положил, если мы поднимемся до каких-то там 1000 РПСов по задачам, то будем рассматривать вот такую опцию.
Мне иногда на Ютубе приходят там рекомендации, и последний раз я смотрел HR, специалиста по Human Resources, и он рассказывал, как лучше всего отвечать на такие самые частые вопросы, когда тебя берут на работу. И один из самых частых вопросов, например, я с таким тоже, я помню, давно сталкивался. Что бы ты ответил, если бы тебя во время собеседования спросили, а какие у тебя, расскажи про свои слабые стороны, какие у тебя weaknesses, какие у тебя слабости? Что бы ты вот...
Я слишком много работаю. Да-да-да, что там обычно надо говорить? По выходным я тоже могу работать, записываю подкаст, не знаю, тренируюсь постоянно, жертвую своим личным временем и временем, проведенным с семьей, на то, чтобы решить задачку на лид-коде.
Ну, это немножко получается такое... Ты как бы не ответил на вопрос на самом деле. Ты рассказал...
А я не знаю, что они имеют в виду. То есть, какие конкретно... Тут нужно спрашивать, уточнять, наверное. О каких конкретно недостатках...
А знаешь, почему вообще они спрашивают? Такой задают вопрос.
Наверное, посмотреть на какие-то неудобные вопросы, как ты реагируешь.
Ну, не совсем так. Согласись, это какой-то немножко странный вопрос.
Да, согласен.
Он как бы заставляет как будто бы того, кого собеседуют, немножко юлить, может быть, даже как бы обманывать. И тут получается, ты как бы в какую-то... Создаешь впечатление, ты играешь в какую-то игру, и ты должен как-то себя хорошо прорекламировать. Я услышал у этого эксперта такое интересное мнение, я об этом не думал. Он рассказал о том... Как к этому вопросу относятся те, кто проводит интервью? Не те, кто, кого собеседует, а те, кто собеседует. И вот для них это вопрос, они, знаешь, это как вопрос на простачка. То есть они хотят, чтобы ты рассказал о своих недостатках, чтобы они, ну, как бы легко от тебя отказались. Этих специалистов, у них задача сократить количество претендентов. Их очень много, им нужно как-то отсеять. И вместо того, чтобы там самостоятельно разбираться, есть очень простой способ, ты просто сам спрашиваешь, а у тебя типа какие недостатки? И там, представь, там кто-то скажет, ну, у меня там, я не знаю, ну, что ж, какие-то очень плохие недостатки, и его тут же сразу можно вычеркнуть из списка. Согласись, удобно. Для того, кто проводит интервью.
Я не думал про это, но это, да, действительно удобно.
И поэтому вот бывает такое, что ты как бы немножко врасплох застаешь человека, кандидата, и он может что-нибудь такое сказать про себя. И это сразу позволит тебе его вычеркнуть, ну и облегчит тебе работу. Тебе даже не надо там вникать в его резюме, там что-то читать, разбираться. Очень просто. А этот
как
эксперт...
Как правильно отвечать на такой
он вопрос? Вот-вот, такой. Хороший... Мне тоже очень понравился, знаешь, его совет. Я не ожидал, что мне это видео так понравится. Он говорит следующее, что надо рассказать, ну, как бы, наверное, по-хорошему все-таки сказать о каком-то своем недостатке, но он рекомендует использовать этот вопрос как платформу для того, чтобы себя как бы прорекламировать. То есть он предлагает отвечать по следующей схеме. Сначала ты говоришь, вот как ты сказал, например, да, что я, например, ну, много работаю. Затем ты должен сказать, каким проблемам это приводит. А потом желательно сказать, как ты их решил, и что теперь ты на самом деле там с этим как-то совладал, и это вообще там уже и не проблема.
Success story.
Success story, да. И ты прям показываешь, что Я вот, например, вот я про себя подумал, что какой у меня недостаток. Вот у меня, я считаю, недостаток то, что есть что-то похожее на перфекционизм. То есть я прям стараюсь вникнуть, там все глубоко разобраться. Это приводит вот в моей практике, это иногда приводит к тому, что я затягиваю, бывают сроки. И вот сейчас, например, я понимаю, что когда я решаю какую-то задачу, вот по нашему клиенту форму разрабатываю, я понимаю, какие, например, подзадачи я могу отложить на потом, то есть приоритизирую выполнение там своей какой-то главной цели, а что я могу сделать прямо сейчас и побыстрее задеплоить, побыстрее выкатить этот функционал. И вот, наверное, если бы мне задали вопрос, наверное, я бы так ответил. То есть, типа, получается в итоге у тебя success story.
А у тебя в конце-то success story предполагает какой-то happy-end.
Ну, хэппи-энд состоит
Какой
в
у
том,
тебя
что благодаря
happy-end?
вот в моем случае, может быть, это не очень хороший на самом деле пример, что я сейчас про себя рассказываю. Может, для собеседования лучше заготовить какую-то другую историю получше. Но, как я это вижу, в моем случае success story в том, что я все-таки укладываюсь в сроки, успеваю выкатить качественно, но какой-то основной функционал, чтобы им уже начали пользоваться, а потом уже отложенные какие-то задачи, я их потом уже доделываю по ходу. Ну, мне кажется, это success story, но может быть это и не самый лучший success story, для собеседования это может не подойти. Но это первое, что мне на ум пришло, когда я слушал. А второй интересный вопрос, тоже популярный, вот мне интересно, как ты на него ответишь. Иногда спрашивают, а какие у вас сильные стороны? Ну, вот типа, а что вы можете принести для нашей компании? Как бы ты на такое, есть какие-то идеи? О чем бы ты говорил вообще?
Я бы сказал про то, что мне нравится коммуницировать с людьми. Мне нравится, в принципе, выяснять их потребности, формализовывать их, оформлять их как-то и предлагать какие-то решения. Особенно мне очень нравится, когда, ну, ты реально видишь, как запускаешь какой-то проект, и он приносит пользу. Он сокращает какое-то время, которое тратят сотрудники на какую-то там абсолютно бессмысленную работу, либо избыточную работу. То есть мне вот это нравится. То есть мне нравится какие-то внедрять решения. И сильная сторона это, ну, то, что меня этот процесс завораживает. Ну, как не завораживает, а он мне интересен. Он как-то... И у меня вроде как он получается хорошо.
Ну вот видишь, это немножко такой не совсем очевидно на самом
Сильная
деле.
сторона это то, что коммуницировать. То есть я не стесняюсь на несколько раз позвонить, не стесняюсь там сказать, что я не понимаю, хочу докопаться. И вот благодаря этому, мне кажется, у нас неплохие решения получаются.
Вот сложность вот этого вопроса состоит в том, что ты можешь не всегда угадать как бы с ответом, когда проходишь собеседование, потому что для одних там, для тебя то, что тебе кажется сильной стороной, для кого-то в каких-то условиях может оказаться, что это на самом деле нежелательное качество. Ну, например,
Может
если
быть,
вот
они
ты говоришь
просто хотят
внедрять решения.
хард-скиллы такие, типа, чувак, мы там будем тебе просто ТЗ спускать, с кем ты там будешь
Например.
коммуницировать.
А тебе там не надо, тебе надо типа быть вообще тупым исполнителем, и не надо ни сидеть там какие-то ресерч, какие-то исследования делать. Ты должен, как бы тебе сказали, ты пошел, сделал.
Не, ну значит, ты не туда, может быть, и слава богу, знаешь.
Ну да. Ну, в общем, тоже интересный вопрос. И еще похожий, знаешь, какой вопрос? В начале собеседований вот в Штатах спрашивают: расскажи о себе. Ну, типа, расскажи вот что-нибудь о себе.
Тоже нужно success story. Я вон со своим другом разговаривал, он как раз проходил нудотные собеседования, он прямо у него было как спецзадание, он готовился к этим всем интервью. Своим интервью он говорил о том, что нужно рассказывать всегда какие-то успешные истории, вот эти вот success story. То есть Например, я там пришел в компанию, в этой компании не было никакой там автоматизации, там они делали вот такую-такую работу вручную, тратили на это вот столько-то часов времени каждый день. После того, как я пришел и внедрил им решение, получил, ну вот, и ты можешь о себе рассказывать вот такие вещи, как ты успешно что-то там решил. То есть это как, знаешь, обернуть это не просто, типа, ну вот, я пишу на языке там таком-то, люблю вот это вот, а
есть,
описать это в виде
есть
истории.
Просто для неподготовленного человека, когда такое задают, расскажи немножко о себе. Он может там начать рассказывать там хобби, я люблю там фильмы смотреть, вот недавно посмотрел там сериал.
Анимешки. Мы тебя не берем.
И мне очень понравилось вот... Как этот эксперт, как его совет, очень на самом деле интересный. Он сказал, что когда тебя просят рассказать о себе, то ты должен, во-первых, понимать, что раз ты уже на собеседовании, значит, ты уже какой-то отбор прошел. Очевидно, вот это резюме, которое ты прислал им, оно, ну, им, наверное, там устраивает. Это не факт. На самом деле иногда даже не читают резюме, но скорее всего кто-то его посмотрел и скорее всего отобрали тебя по резюме. И он говорит, в этом случае, когда тебя спрашивают, расскажи о себе, ты должен за короткое время просто вот по своему резюме, грубо говоря, пройтись. Сказать, что я работал там-то, у меня такой-то опыт. И в конце подвести к самому последнему опыту коротенько и подвести это к тому, что вот вам нужен такой-то специалист, и вот у меня есть такие-то скиллы. То есть ничего особо можно и не выдумывать, а просто вот освежить, как бы просто тот, кто тебя собеседует, он может просмотреть массу резюме, он может забыть про тебя, а ты тут получается, когда себе рассказываешь, ты немножко освежил его память, немножко себя представил, и заодно еще и подвел к тому, что вот именно те скиллы, которыми ты обладаешь, они, возможно, и пригодятся этой компании. А когда тебя спрашивают про сильные стороны, то в этом случае можно тоже ориентироваться на, например, либо на объявление о работе, где указывают требования. Нужен такой-то специалист, и ты, в принципе, понимаешь, что специалист, который обладает этими такими качествами, какими-то навыками, это, в общем-то, и есть те самые сильные стороны, про которые тебя спрашивают. То есть ты как раз и про них и можешь рассказать. То есть они важны для работодателя, и ты, отвечая на вопрос, какие сильные стороны, ты как раз ну, там, показываешь, что у тебя есть какая-то там нужная для них квалификация.
То есть лучше придерживаться резюме. К собеседованию надо специально готовиться,
да,
вообще.
Да.
Нужно приготовить вот эти вот истории про себя, ответы вот на эти вопросы, типа как вот, типа сильные стороны. Ну, надо, да, заранее подготовиться, слабые стороны тоже подготовиться. И потом еще пройти по хард-скиллам техническое интервью.
И я бы рекомендовал... Да, я бы рекомендовал первый раз идти на интервью, наверное, в ту компанию, где ты не хочешь работать. Потому что, ну, то есть, нужна практика. Если человек первый раз в таком участвует, он может там чувствовать себя немножко неуверенно, неловко, не хватает какого-то опыта. И набирать опыт лучше на той работе, которая, ну, не очень тебе интересна.
У меня друг, он собеседуется регулярно.
Или есть, регулярно он, типа, собеседоваться,
4
да.
4 собеседования в году он проходит в среднем, хотя
ну,
он вот очень хорошая у него позиция, и он вроде как особо прям сейчас не сильно-то активно что-то ищет, но как вот, знаешь, такая рыбалка. И вот он поддерживает вот этот свой собеседовательный скилл. То есть, может быть, это вот тоже, знаешь, такая хорошая
да,
тактика.
Да, это полезно.
Но я не эксперт по собеседованию. Все мои собеседования происходили как-то очень быстро, спонтанно. И как-то быстро я получал работу.
У меня то же самое.
Вы прослушали 76-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд приложений. Этот эпизод мы записали в каких-то полевых условиях. У меня ужасный был звук. Я на редактировании, насколько возможно, вообще попробовал вытащить этот звук. Вроде получилось неплохо, но если где-то есть какие-то огрехи, то извиняйте. К следующему эпизоду постараюсь наладить так, чтобы качество было получше. В любом случае, до встречи через неделю.